Здравствуйте. Как женятся? Понятно, что по-разному. Вот я, например, женился первый и с Божьей помощью последний раз в 40 лет. И, как показывает уже сегодняшняя практика и жизнь, я никуда не опоздал. Хотя, опять-таки, это все совершенно индивидуально. У меня это так. А мои дети, я от них ожидаю, чтобы они сделали это намного быстрее. У меня, видимо, был такой затяжной инкубационный период. Это, видимо, не столько от меня зависело, сколько от инкубатора, которым на то время являлся город Красноярск, в котором я и прожил первые 32 с половиной года своей жизни. Так вот, на то время вопрос с женитьбой для меня был настолько решен, что он просто не возникал. А почему? Да потому что передо мной были примеры моих одноклассников, друзей, моих сверстников. Практически все они к тому времени женились, и практически никто из них не сделал это один раз. Все женились, разводились, женились, разводились, опять женились. После каждого такого цикла оставались дети, алименты, раздел имущества, ссоры. В результате, так или иначе, большинство из них находилось в неженатом состоянии, а я ведь именно в этом состоянии пребывал, только без всех этих промежуточных этапов в виде женитьбы и развода. Наверное, это все-таки характеристика поколения. Поколений. Потому что, вот скажем, поколение моих родителей, это родившиеся в 30-х, 40-х годах, среди родителей моих сверстников очень трудно было найти разведенных. Разводы, конечно, были, но это было что-то из ряда вон выходящее. Так или иначе, что называется, с переменным успехом, но жили вместе. Следующее поколение, это родившиеся в 50-х годах, там как раз наоборот, очень трудно было найти неразведенных. То, что происходило в моем поколении, это родившиеся в 60-х, я уже обрисовал. А вот как дальше эта тенденция продолжалась, я просто не знаю. Но могу судить по некоторым косвенным данным, что принципиальных изменений в развитии этой тенденции к увеличению разводов не произошло. То есть такое впечатление, что человек вообще-то изначально хочет развестись. Но для того, чтобы развестись, ему чисто технически нужно жениться. Вот для этого он и женится. Так вот, пример моих сверстников к женитьбе совершенно меня не вдохновлял. А потом еще было вот такое соображение, что, в общем-то, женишься на женщине, как правило, да? А потом вдруг довольно быстро выясняется, что, оказывается, ты женился на целом наборе. Постепенно в твоем доме появляются кастрюли, какие-то дополнительные предметы домашней утвари, которые тебе-то лично совершенно не нужны. Плюс вдруг совершенно неожиданно начинают рождаться дети. Ты на всем этом не женился, ты женился на женщине. А это все вот это вот тебе зачем? Зачем тебе ее родственники, ее подруги? Чего тебе не хватает в жизни? Это я так вот говорил себе в то время. И действительно, в то время мне как бы всего хватало. А основную цель своей жизни я видел в самосовершенствовании. Вот этим вот я и занимался. Потом появилась тай-чи. А через тай-чи появились новые друзья. Это были тоже женатые друзья. И я видел, с каким трудом они выкарабкиваются из этой груды пеленок, чтобы прийти в спортзал. И вот это вот все мне было совершенно непонятно. Зачем? То есть в отношении себя-то как раз мне было понятно. Незачем. И вот в таком примерно состоянии я и приехал в Израиль. И так прошло еще 6 израильских лет моей жизни. Вопрос с моей женитьбой был настолько для меня ясен, что само слово «жениться» — «литхатен» на иврите — оно практически никак не появлялось в моем лексиконе. Но почему-то это довольно-таки ощутимо беспокоило окружающих. И время от времени эти окружающие интересовались и подсовывали мне, как это назвать-то, ну, условно говоря, некий материал для женитьбы. Я совершенно не понимаю, зачем они это делали. Лучше бы они все это оставили себе. И вот в таком вот виде, довольный, веселый, самоусовершенствованный, я постепенно подгребал к своему 40-летию. Но вдруг случилось одно событие. Я в то время учился на курсах, и в ходе этих курсов мы должны были разделиться на группы и проходить практику в разных местах Иерусалима. И вот когда нас уже разделили на группы, ко мне подошла моя однокурсница и говорит: «А ты где проходишь практику?» Я говорю: «Да вот там-то». Она говорит: «А меня распределили в центр Иерусалима. А ты знаешь, какая у меня машина?» У нее действительно большая машина. «И где я там ее буду парковать? И пробки, и вообще это все очень неудобно. Давай поменяемся. Тебе-то все равно?» Я говорю: «Да мне действительно все равно, какая мне разница». Поменялись. И вот я прихожу на место своей практики, и в первый же день я вижу ее. То есть это вот я слышал, читал, видел в кино вот эти вот рассказы о любви с первого взгляда и о чем-то еще таком. Нет, это было что-то совершенно не то, это вообще не из той области. Просто вот когда я ее увидел, у меня то, что на иврите называется, упал асимон. Это значит, вот 20 с лишним лет, когда я сюда приехал, здесь, в Израиле, были такие телефоны-автоматы, и для того, чтобы разговаривать, нужно было купить асимон. Это жетон круглый с дырочкой посредине. И вот туда бросаешь жетон, говоришь какое-то время, потом заканчивается время, нужно, чтобы лежал там уже готовый жетон, чтобы он туда провалился, когда это нужно, чтобы продлить разговор. И вот так дальше. Так вот, в иврите есть такое выражение «упал асимон», «упал вот этот жетон». И вот, когда я ее увидел, какой-то жетон упал. И выражалось это следующим образом. Это было одно слово. Она. Все. И вот в тот момент, вот самый первый момент, это было совершенно очевидно. Она. И тут же практически ко мне подходит еще моя одногруппница, с которой мы вместе проходили практику, и говорит: «Ты видишь эту девочку? Я уже все узнала. Она не замужем». После этого еще какое-то время я уже скорее по инерции как-то вяло сопротивлялся этому ощущению, делал глупости, переживал. Но несмотря ни на что, через год с небольшим я вдруг обнаружил себя стоящим под хупой с ней. Теперь, что такое хупа? Вообще, еврейская свадьба – это хупа. Потом, после этой процедуры, которая называется хупа, есть трапеза, но основное – это хупа. Хупа сама по себе представляет собой такой балдахин, так это называется, наверное. Купол, скорее всего, матерчатый, достаточного размера, чтобы под ним могли стоять жених, невеста, их родители, раввин, который проводит эту церемонию, Хотя я не уверен, что раввин должен стоять как раз под этим куполом. Но там должны стоять несколько людей, скажем так. И они, эти хупот, бывают самые разные. Часто это стационарная хупа в таком месте, где обычно проводятся свадьбы, в каких-то больших залах. Наша хупа представляла собой такой сшитый из ткани небольшой купол с рукоятками с четырех концов. И четыре высоких парня на вытянутых руках держали над нами эту хупу. И надо сказать, что это был, наверное, самый мощный день в моей жизни. Ничего другого, что могло бы с ним сравниться, я не могу вспомнить. Подозреваю, что примерно таким же днем было мое рождение, но я этого просто не помню. Приезд в Израиль тоже находится где-то примерно в этой области, на этой линейке. Но тогда, в день приезда в Израиль, я совершенно не мог этого оценить. А вот этот день свадьбы, это было что-то... И, наверное, это было видно со стороны, потому что люди подходили ко мне, чтобы я дал им благословение. Я говорю о людях на улице. Это известный факт, что в день свадьбы еврей находится на такой высоте, что он может давать благословение людям. Те люди, которые находятся на свадьбе, знают, что я жених. А люди на улице откуда знают, что я жених? Почему они ко мне подходят просить? Это было действительно что-то не от мира сего. Я сейчас об этом вспоминаю, у меня мурашки по коже. А свадьба у нас проходила вот в таком тоже замечательном совершенно месте. Это прямо напротив Стены Плача. Если кто-то был на этой площади, может быть, заметили, там вверху горят 6 факелов. Они горят там все время, это своего рода вечный огонь. Так вот именно там, на этой площадке, где установлены эти факелы, там у нас и была свадьба. Это знакомые нам такую сделали протекцию. Хотя в ходе подготовки свадьбы у меня была такая идея, давай где-нибудь в парке соберем 10 мужиков. Для того, чтобы сделать хупу, нужен миньян, 10 взрослых евреев. Вот я, вот Рав, 2 свидетеля, уже 4, еще 6 наберем, сделаем хупу и все, поедем куда-нибудь в путешествие. В качестве одежды рассматривался вариант, у меня в то время был такой очень удобный тренировочный костюм, и чрезвычайно удобные такие вот, не тапочки, но обувь такая для тайчи. По-моему, лучшую одежду для свадьбы трудно подыскать. Я предлагал все это сделать на коротке, быстро, неназойливо, и рассчитаться с этим делом. Как она меня все-таки выдерживает, я до сих пор не могу понять. Я бы лично, вот такого, как я, рядом с собой и нескольких дней не выдержал. Только внутри себя я его, этого, могу выдерживать хоть как-то. А она... женщина. Как-то я сидел, учился в одной синагоге, и вдруг там, в этом зале, началось какое-то такое движение, какое-то оживление. И меня тоже толкнули, говорят, пойдем, пойдем с нами. Ну, пойдем с нами. А что там такое? Рав Зильбер хупу делает. Был такой большой-большой праведник Рав Ицхак Зильбер. Есть даже книжка его на русском языке. Называется «Чтобы ты оставался евреем». Идем в соседнюю комнату. Там Рав Зильбер. Там пара, это как их там называется по-русски, брачующиеся, да? Любопытное русское слово. Брачующиеся. Да и сама процедура почему-то на русском языке называется брак. Может, в этом все дело? Так там все было намного проще. Взяли талит, это вот такая как бы накидка, которую обычно одевает на себя женатый еврей во время утренней молитвы. Вот взяли ее, подняли вверх на вытянутых руках. Это хупа, под нее встали вот эти вот самые ребята, которые женились. Рав Ицхак сделал все, что должен делать рав в таких случаях. Тут же на столах разложили там какое-то вино, какое-то легкое угощение. Все, свадьба закончилась. Эти вот эта пара была настолько счастлива, что только глядя на них можно было улететь примерно в те места, в которых ты был во время своей свадьбы. Но потом уже, когда это все состоялось, я несколько раз вспоминал о том, что как много людей я по глупости не пригласил на эту свадьбу. Просто оказалось, что это такая роскошная вещь, которой хочется поделиться. Ну, кто же об этом знал? Понимаете, ведь в Израиле семейная жизнь – это святое. И существует подготовка молодых людей к свадьбе. Человек подходит к хупе, примерно представляя, что это такое, что это вершина, по сути, его существования. Он в эти минуты соприкасается с чем-то самым-самым-самым высоким, с чем только может человек соприкоснуться. Независимо ни от чего, кто он, что он, что он сделал в своей жизни. Просто за счет того, что он сейчас находится под хупой. И потом в семейной жизни всякое происходит. Есть какие-то моменты непростые. Так в Израиле есть люди, к которым можно обратиться и с которыми можно поговорить на эту тему. И семью всеми силами стараются сохранить. А потом свадьба закончилась. И вот только тогда все и началось на самом-то деле. Потому что для того, чтобы жить с человеком рядом, нужно как минимум дать ему место. А для того, чтобы дать ему место, нужно самому очень серьезно подвинуться и освободить это место для него. То место, которое ты до этого считал своим. А он, в свою очередь, проделывает примерно то же самое упражнение. И выясняется, что вот это вот и есть самое настоящее тай-чи и самое настоящее совершенствование. И постепенно-постепенно выясняется такая вещь, что настоящее самосовершенствование, к которому я так стремился вот тогда, в Красноярске, возможно, только вдвоем, только в семье. Ты не можешь совершенствоваться ни один, ни с друзьями. Нужна семья, чтобы вот так постепенно, постепенно, ежедневно, ежедневно, уступая друг другу, освобождая место один для другого, поддерживая друг друга и помогая друг другу, вы продвигались вместе. Продвигаться вместе. По этой жизни. А потом в этот процесс включаются дети. И еще на прощание вот такое соображение. Вот там, в России, я довольно часто встречался с таким взглядом на женитьбу. Что, ну, мол, попробуем. Ну, максимум, не получится, разведемся. И на самом-то деле это прямая дорога к разводу. Жениться, как и вообще делать принципиально важные шаги, нужно навсегда. Вот что бы ни было, мы вместе. А будет много чего. Но мы вместе. И именно потому, что мы вместе, мы сумеем это все преодолеть. И это совместное преодоление сблизит нас еще больше. Успеха вам в семейной жизни. Сейчас я уже могу достаточно определенно сказать, что это основа. На этом строится все остальное. Всего вам доброго.